На канале «Культура» художественно-познавательная программа «Духовное наследие». Она знакомит слушателей с историей и духовными глубинами христианской культуры, с творчеством выдающихся писателей, поэтов, композиторов, богословов, с современными деятелями белорусской культуры, занимающимися изучением и популяризацией христианских ценностей.
С вами Людмила Митакович. Эта поездка вовсе не была запланирована. Но, встретившись в Докшицах с отцом Виктором Гмиром, настоятелем Свято-Преображенского храма в Порплище, узнала, что этому уникальному памятнику белорусского деревянного зодчества почти 400 лет. Батюшка пригласил посетить святыню в канун престольного праздника. И вот он уже встречает нас в храме.
Здесь есть такое предание, что именно по этому месту ехал князь в местечко Докшицы, как прописано, он и шел. И он потерялся в этих болотах. И дал обещание Богу: «Господи, если я выйду с этих мест, значит, я построю храм». Он вышел, нашел дорогу. И в знак своего обещания построен был этот храм. 1627 года постройки он был. То есть и это место вначале было, почему Порплище называется, оно как бы проклятое, проклятое было место. Этот храм был построен изначально, сюда начали притекать люди. И таким образом начало этого селение и есть этот храм. Изначально, как видите, он униатский построен.
Ну, вот какие-то старые иконы вот такие, да?
Даже сама вот икона вот эта интересная, вот с левой стороны. Долго я искал разгадку этой иконы. Это икона Святого Семейства. Пресвятая Богородица, праведная Анна и Спаситель на руках. Редко их нет. Сам Владыка тоже задавал вопрос, что за икона это.
Церковь в Порплище посещают паломники и туристы, ведь расположена она у дороги в 10 километрах от Докшиц. Приметный деревянный храм привлечет в себя всякого путешественника.
Храм является собой неразрывную связь с предками. Бабушки стояли и прапрабабушки, до четвертого колена. Ну, здесь люди все пенсионного возраста. Но люди молодцы, сколько раз говорю, не замерзли? Нет. Может, там чем-то погреть не надо. Выстоять, какой бы мороз не был бы, буду стоять у людей веры.
И пожилые люди.
Пожилые. Да бабушки тем более будут стоять.
В это время прихожанки храма, среди них наверняка были те самые стойкие бабушки, готовились к предстоящему празднику. Убирались в цветниках, красили скамейки, откуда-то сверху бойко стучал молоток. Однако Преображенский храм в Порплище стал центром молодежного движения Докшицкого благочиния. Отец Виктор посоветовал встретиться с Александром Плыговко, одним из лидеров местной православной молодежи.
Существует, конечно, небольшое разногласие с годом постройки. 1627, кто-то говорит 1672. Но в ведомости о церкви за 1898 год есть следующая запись. Церковь первоначально построена в 1627 году тязанием к титера Франца Забродского, а капитальное ремонтирование проведено в 1794 году местным священником Ждановичем под содействием прихожан. Здание деревянное, с пристроенную к ней колокольней в 1883 году. Когда храм был передан православным, перестроен иконостас, как положено на восток, но правый иконостас остался, сохранился он до сих пор. Тоже одна из особенностей нашего храма. Наличие в храме униатских икон, также очень уникальный для православного храма, это статуя Спасителя. На основном иконостасе, который вот сейчас действующий, находится также статуя ангелов. Тоже сохранившиеся элементы того самого алтаря, точнее его резьбы 17 века, который был изначально еще униатский. 1883 год, это когда уже храм был православный, было решено пристроить к нему колокольню.
Вот этот период от постройки до наших дней как-то освещен в истории?
Храм был действующий. Есть даже несколько историй о том, как его пытались закрыть во время советских гонений. Истории рассказаны устами наших прихожан. Ну, естественно, кто храмы рушили? Там колхозы, да, обязывали людей. Тракторист, молодой парень, 30 лет не было, приехал, залез на крышу, за крест зацепил веревку, трос, привязал к трактору и решил съездить домой пообедать. Сел на велосипед, только отъехал и остановило сердце, а парень умер. Еще был случай в постсоветский период. Наш прихожанин, который это рассказывал, и шли кто-то из вот руководства этого колхоза по дороге. Был ясный безоблачный день, и тут среди ясного неба разразилась гроза и того человека насмерть, который вот когда-то командовал о разрушении храма. Попытки были, но закрыть его не получилось. Единственный, кто пострадал во времена советских гонений, попал в ГУЛАГ один из священников, Михаил Кузьминок. Понес такой подвиг за веру. К сожалению, про него очень мало известно. Я знаю, что местные краеведы пытались в архивах что-то найти, но ничего найти не удалось.
многие священники пострадали. Самое вот такое страшное, что эти люди ушли, и вот как-то вот хотелось, чтобы о них помнили.
Помню всех имена, это сложно, но если бы действительно сохранить память, как-то их увековечить, показать вот нам, молодому поколению, ради того, чтобы мы могли сейчас спокойно прийти в храм, умерло такое количество людей, такое количество священников, они же могли просто отказаться служить. Они пошли, они остались. У нас в университете с моим преподавателем как-то возник спор. У нас была тема Великая Отечественная, мы говорили о коллаборационизме, помощи немецко-фашистским захватчикам. Он сказал, а священники – коллаборационисты. И, если честно, я с ним не согласился. Действительно, если задуматься, а были ли коллаборационистами эти люди? Ведь, наоборот, большим предательством было, если бы они бросили и уехали куда-то, оставив здесь свою паству. Это действительно заслуживает уважения и памяти.
Так заинтересовались историей храма, вы пономарили в нем. Вот как вы пришли в этот храм?
Храм мама пришла после того, как умерли ее родители. Это случилось достаточно рано. Мне было около 10 лет. Ну и мама стала ходить, кто-то меня стала брать. У нас вот в деревне, в Крулевщизне, я сам из Крулевщизны, был всего лишь кладбищенский небольшой храм, который построен на воинском захоронении Первой мировой войны. У нас престольный праздник Рождество Иоанна Предтечи. У нас было вот ям, кермаш, всем пойти купить этих петушков. У нас освещают вот эти зелки, да, так называемые в народе. Нарвать этих цветов, пойти постоять, чтобы батюшка побрызгал. И было интересно. И всегда, когда перед школой на Успение молебен был, всегда ходил. Затем у нас построили новый храм, стали туда ходить. А затем мои две подруги детства пошли в воскресную школу. Сказали, что там весело. Я думаю, ну раз весело, нужно сходить. И как-то затянулось все, закрутилось. Нужны были пономари, нужны были девочки на храме помогать со свечками. И батюшка благословил, кто учится, всех прийти. Сейчас из тех, кто хоть иногда приезжает, потому что все уже разъехались, кто в Полоцке, кто в Витебске, кто в Минске. Пару человек осталось из тех, там 20, кто тогда был. Но это действительно люди такие крепкие, кто остались и кто для веры помогают. А Порпище, ну, наш батюшка на два прихода служит. Как-то раз просто приехал, я стал на храме, тихонечко стал молиться. Батюшка меня увидел, говорит, чего не идешь в алтарь? Я говорю, батюшка, ну я ж не с этого прихода. Он говорит, какая разница, все, говорит, наши, все мои. Потом уже стал с батюшкой вместе ездить, познакомился с ребятами. В подростковом возрасте, наверное, большинство моего времени захватывало именно вот это вот пономарьство. И сейчас, скажу честно, мне все-таки больше нравится храм в Порпище из всех наших. Во-первых, ты когда в него заходишь, ты действительно ощущаешь ту старину, ту намоленность. А во-вторых, он такой по масштабам наиболее большой из всех наших. И там как-то всегда получается, нас и пономарей много собирается. То есть прям так действительно чувствуется какая-то соборность, древность. Поэтому хороший храм.
Очень как бы скромный внешне, такой чисто белорусский деревянный храм, да, для села. Но когда заходишь внутрь, поражаешься его убранству, редкости икон. И да, вот да, эта да. Статуя Христа. Мне батюшка рассказывал, что очень ее почитают.
Ну, наблюдаешь за людьми и видишь, у нас когда Спас, престольный праздник Преображения Господня, там всегда ставится уйма дополнительных подсвечников. Это действительно в народе такое очень сильное почитание. И вопрос когда-то стал о том, что владыка сказал, что ну все же как бы это не православная традиция, наверное, нужно передать католикам, да. Там же напротив стоит костел. Прихожане сказали, что нет, и католики сказали, что они не против в том, чтобы вот именно осталось. Потому что действительно очень сильное почитание у людей, сокровенное прям для прихода.
Каких-то случаев они не вспоминали вот бабушке о помощи?
Вообще, мне кажется, что дело уже не в какой-то иконе, а в нашей вере. Насколько мы действительно этого хотим и к этому стремимся.
Статуя Христа в правом пределе – наследие униатского прошлого храма, одно из местных почитаемых святынь. Как говорит отец Виктор, однажды ее пытались увезти.
Есть такое даже предание, что хотели вывезти, погрузили на лошади, но лошади не пошли.
Ну, такая любовь чувствуется во всем убранстве.
А вы не одни, это говорят. Люди, которые приезжают, говорят, действительно, здесь чувствуется вот этот дух молитвенности. Деревянное здание и столько лет. Тогда на Преображение в августе у нас очень много людей съезжается.
Ну, а само Порпище, оно ведь тоже большое село.
Ну, 620 человек.
Все ваши прихожане, не костел напротив.
Здесь же наполовину, можно сказать. Ну, здесь народ дружно живет, все мешаны. Да христианин так и должен жить, наверное, в любви ко всем. Это уникальный храм у нас. Здесь колокола тоже уникальны.
У вас, наверное, звонари старые были, да?
К сожалению, да, старый звонар, вот этот Юлиан, Царство Небесное, он помер.
А преемники есть?
Есть.
Молодежь звонит?
Есть, молодежь. У нас при храме молодежное движение, у нас лед православной молодежи.
То есть у вас тут молодежный такой центр, да?
Да, мы собираем. 120 человек приезжает. Приезжают люди, даже, я сказал бы, межепархиальные. Из Минска, из Пинска приезжают, из России приезжают, с Украины приезжают.
Молодежь объединяется.
Да, да, да.
Ну вот, а что здесь совершается, когда они приезжают?
Служба, встречи, костер, беседы. Каждый представляет свой приход. Суббота у нас посвящена военно-патриотическое мероприятие. Понедельник Святой Праведной Анны будет посвящено семейным ценностям. Ну, встречи, беседы. Это жизнь для прихода людей со стороны. Не смотрят.
Старики, в общем, рады, что молодежь.
Да, да, да. Так они приходят.
Прихинаются. готовится.
Да, к слету мы готовимся, они же и продукты несут. Затем вот здесь тоже в воскресенье будет в народной культуре.
Этнографические там.
Наши белорусско-национальные
костюмы,
да. Танцы.
Ну, я так чувствую, что вы сам в молодом возрасте,
я
поэтому
сам молодой.
Вам это интересно. Вот. Это ваш первый приход?
Не, я Полоцк служил в монастыре 4 года, а потом вот тут.
О молодежных слетах и Спасском фесте, который проходит на праздник Преображения, мы продолжаем разговор с Александром Плеговко. Во время учебы в Белорусском государственном педагогическом университете и после его окончания он по-прежнему активно участвует в жизни прихода.
Праздник Преображения – это ваш храмовый праздник. Я представляю, вот по той красоте мы когда приехали, женщины готовили, собирали уже что-то, вот красили, но готовятся, чувствуется, задолго. Да? И потому как красиво было убрано цветами внутри. На Преображение там вообще, наверное, все в плодах земли и в цветах.
У нас батюшка есть идея, есть фотография старинная, там вот храм, коней стоит, людей огромное количество. Сейчас тоже, только не кони, сейчас машинами заставлены вокруг поля. А если это выходной день, то это действительно огромное количество людей. У нас вот приезжал владыка, мы даже прибегли к таким мерам, мы создали специальный волонтерский отряд ребят, чтобы не было большой толпы, толкучки, и чтобы была всегда возможность подойти, приложиться к иконе и уйти. И то же самое, вот яблоки, когда освещаются, в течение всей службы. Батюшка подошел, окропил, их разобрали, через 5 минут уже опять целый стол. Чувствуется такой праздник. Я вообще такое называю святым, от слова святость. А еще вот у нас появилась традиция, у нас проходит фестиваль, Спас у нас через неделю после фестиваля, примерно, у нас появилась традиция для тех участников фестиваля, кто захотел, кому понравилось, приезжать к нам на Спас. Мы из Крулевщизны накануне идем крестным ходом в Порплище, пешком 13 километров, все у нас колокола, все с молитвами, приходим на вечернюю, вечернюю отстояли, затем у нас, может быть, ну, какой-нибудь вечерний костер, посидели, побеседовали, все утром на литургию, затем общий обед для всех, какой-то там концерт для прихожан. Ну, то есть, действительно, показать праздник и для мира, и для светских людей, как мы называем его Спасский фест, поэтому действительно это красиво. Я бы советовал многим побывать, потому что ощущение это действительно непередаваемое. Люди приезжают и даже из Минска, и из Полоцка.
Ну, это старая традиция фестов, когда ярмарки устраивали, храмовый праздник служил еще и радостью для народа.
Ну, это то, что мы с чем мы пытаемся бороться, если честно, потому что прямо перед храмом, когда там жарите шашлыки во время поста. Ну, а так действительно, я даже иногда поражаюсь тому, что можно на рынке меньше найти. Ну, сейчас какие-то там разные безделушки, и, конечно же, атрибут, без которого нельзя, это петушки, конфетки, которые жаждут все детки.
Ну, у вас еще молодежные слеты.
У нас вообще в епархии вся молодежь разбросана. Это Докшицкое наше благочиние, Глубокое, Поставы, Полоцк, Браслав, Херсоны. У нас как-то так повелось за традицию хотя бы раз в несколько месяцев собираться все вместе, делать какие-то слеты. Самый большой наш епархиальный слет, на который приезжают ребята с других епархий, из других стран. Даже другие вообще континенты. К нам прилетали ребята из Австралии. Он проходит у нас в Крулевщизне, в Порплищах, в Докшицах, в Гнездилово, в Слободе. То есть, ну, все приходы батюшки плюс наш центральный благочинный город затронуты. Возможность такая пообщаться для ребят, встретиться, увидеть то, что ты не один такой, то, что у тебя есть единомышленники, те ребята, которые тоже ходят в храм. Это еще прекрасная возможность почерпнуть какой-то опыт, так как у нас проходят и беседы, и мастер-классы, как там что-то организовать, какое-то мероприятие на приходе, как там социальную акцию сделать. Это действительно прекрасно для ребят, возможность почерпнуть что-то новое, познакомиться и отдохнуть. Плюс мы посещаем вот храм в Порплище, приобщаем ребят к святыням. И плюс у нас все всегда тематически. Мы посвящали фестиваль семье. Затем мы посвящали его теме, связанной с войной. У нас был прекрасный третий фестиваль, когда у нас было 70-летие со Дня Победы. Тогда было у нас связано с Первой мировой и с Отечеством. Получилось только прекрасный слет. Были такие у нас исторические мини-реставрации и митинги с участием государственных властей. И служили мы в той каплице, которая на военном кладбище размещена. Это 4 дня, которые для ребят можно сделать больше, чем ты можешь сделать за месяц.
Вы, в общем, молодой человек, так кончили педагогическое наше. Вуз, вы уже как бы жили с церковью давно, а вот вы пришли в среду своих товарищей, студентов, вот как они относились к вам, вот с ними делились, душу свою раскрывали, вот, или встретили своих единомышленников. Вот мне просто интересно, как молодежь сейчас относится к храму?
Вообще было очень много случайных встреч, вот, хотя случайности, наверное, не бывает, все промысел Божий. Но вот была встреча, я совсем еще в отроческом возрасте поехал на губернаторскую елку в Витебск, мы сидели с ребятами, веселились в автобусе, потом что-то случайно зашло про храм, и оказалось, что около меня сидит два пономаря, передо мной сидит пономарь. Вот и вместе мы сидели всю дорогу, тогда уже и сдружились, и мы до сих пор общаемся. А сейчас в среде студенческой, в среде коллег, к сожалению, большинство людей крещены, но, как мы знаем, да, не воцерковлены. Да. Такая проблема в том, что многие не совсем правильно воспринимают храм. Там многие говорят только там о каких-то нехороших вещах, да, там где-то кто-то как-то там увидел раз и просто вот об этом говорит. Вот ему как-то запало в душу. Вот одной из целей наших фестивалей и всех этих проектов является показать ребятам, что храм, как оно есть. Тоже большая сложность, вот лично для меня, то, что действительно жить по-христиански. Не читать утром, вечером молитвы, а действительно жить. Достойно подготовиться к причастию, прийти, осознать свои грехи. Просто жить. Просто жить как человек. Просто всегда прийти на помощь другу. Мне кажется, вот если бы даже молодежь, которая все-таки уцерквлена, так понимали и так пытались донести это до других людей, то, мне кажется, больше было бы возможности у нас привлечь людей, которые, к сожалению, по каким-то своим причинам не посещают храм и относятся к нему...
Осторожно,
да.
Только.
Если сказать о том, что бывают там какие-то шутки от ребят, но я говорю, мы с ребятами договоримся, то есть я вам не навязываю, я же не заставляю в храм ходить. И будьте добры. Я хожу в храм, говорю, это мой выбор, мне нравится, у меня там много друзей.
А вот жить по-христиански, я имею в виду даже посещать храм, как положено, и жить молодежной жизнью, оно как-то получается в студенческой среде?
Вы знаете, в принципе, ничего невозможного нет. Я вот приведу пример, для меня он будет плохой, про меня. В общежитии я жил один год с парнем католического вероисповедания, а он никогда не стеснялся молиться, спокойно выходил вечером на кухню, становился на колени у подоконника и всегда молился. Он говорил, ну, если вам что нужно, заходите, вы мне не мешаете. И к своему стыду я этого стеснялся, я как-то стыдился или что ли боялся навязывать. Но как-то сейчас, тоже был один случай, вспомнил, обличил меня в лагере один мальчишка, ему 10 лет. Ехали мы на автобусе с лагерем, проезжали храм наш, и он перекрестился. Он не знал, что я верующий, он меня спрашивает, почему вы не перекрестились? Там были другие воспитатели, но он спросил у меня. Я говорю, знаешь, Арсений, мне стыдно. И в следующий раз, когда мы ехали, мы перекрестились с ним вдвоем, и воспитатели посмотрели на нас косо. Но как-то все-таки я понял, что вот парнишка, он не побоялся этого. Он ехал в автобусе со своими друзьями, с воспитателями, и он спокойно перекрестился, как бы исповедуя свою веру. Причем, как я с ним разговорился, он не то чтобы верующий, он в храм ходит только на Пасху и на Рождество. Вот я считаю, вот это вот действительно более главное.
Это есть какое-то исповедание веры, да?
Да, тогда если мы вот так вот будем делать, это будет не какое-то наше такое лжефарисейство, что ли, да, когда вот мы, я вот пост выпостил, молитвочки все прочитал, Евангелие тоже читаю каждый день, все. А вот моя соседка, и понеслось, да, то есть, ну вот, мне кажется, вот это все-таки более правильно.
А вот вообще перекреститься перед святыней, проходя мимо храма, наверное, все-таки надо неформально делать, да, это неформальный смысл этого.
Ну да, знаете, когда-то мне понравилась проповедь нашего батюшки, отца Виктора, вот как раз об этом. Он говорил о кресте, да, вот говорит, крест. Что это такое? Это символ нашего спасения. Христос за нас пошел на крест. Он не постеснялся ни блудницу, ни разбойника, ни нас с вами грешных. Он распился за каждого из нас. А мы иногда, проходя около храма, стесняемся наложить на себя крестное знамение. И как-то вот мне действительно запало это в душу. Действительно, мы же вот этим как бы, ну не то чтобы отрицаемся, но стесняемся Христа, стесняемся того, что мы христиане.
То есть мы знаем, что должно, но мы этого не делаем. Да,
да, вот я это... согласен. Не, ну бывают там другие ситуации. Как я говорил вначале, ко всему нужно подходить немного все же с разумом. Потому что бывают там ситуации, что, допустим, вот идешь ты с коллегой, к примеру, да, и ты знаешь, что он очень отрицательно относится к религии, и назло ему перекреститься перед храмом, мне кажется, наоборот, этого не стоит делать. А вот лучше как раз вот здесь проявить то самое смирение, в душе сказать, Господи, помилуй, прости меня. Мне кажется, это будет все-таки более правильно.
Не искушай меня без нужды.
Да, да, да. Если мы это делаем на зло или даже на показ, тогда лучше, наверное, не стоит. Для меня было очень радостно, когда я приехал в Минск, я заметил, что люди даже в транспорте, даже не бабушки, даже парни, мужчины, проезжая храм, могут перекреститься. Действительно, отрадно то, что люди не стесняются этого.
Ведь у нас хорошая тема получилась. И очень, наверное, все-таки важная эта тема. Ну и вашему батюшке, он, наверное, помог вам тоже к храму прийти.
Это бесспорный факт в том, что все наши начинания, вот все у нас вот отталкивалось тогда, когда мы были там, от меня и от друга моего Димы, он тоже пономарил, а нас все в шутку называли епархиальными и подьяконами. Мы просто вот, когда депрестольные праздники, мы все время всегда старались ко всем приехать. Мы даже специально одинаковые рыбашки покупали, делали одинаковые прически. Но часто думали, что мы братья, часто думали, что мы дети нашего батюшки, потому что батюшка наш постоянно нас брал, и куда он только не ездил, и в поездки различные, и в монастырь, когда он ездил служить, на линию Сталина всевозможные поездки делал для нас. С любой идеей мы могли прийти к батюшке и сказать: «Батюшка, есть такая идея?» Батюшка мог сразу сказать «да», мог сказать «нет, вы что?» Но потом проходило время, и батюшка все равно соглашался. Честно, если бы не наш батюшка, было бы сложно что-то реализовать, потому что он действительно всегда и сейчас, вот тот же фестиваль, на самом деле это большая ответственность. 4 дня, 120 человек со всей Белоруссии, причем есть дети до 18, до 16 даже лет. Это действительно большая ответственность, это все согласования с органами власти, вся программа, питание, проживание. Видя, как он действительно переживает за все, вот тоже, что для меня отрадно, ну, часто священники, ну, это как бы и должно быть, и они на приходе начальствующие, скажем, да, вот они решили и сделали. Наш батюшка практически всегда, особенно вот в решении каких-то вот таких вопросов массовых, вот таких каких-то там мероприятий, все мы вместе делаем, все сообща, ну, действительно радостно от того, что видишь и свою нужность приходу, и людей, которые к этому помогают. Это прекрасно. Батюшка пытается вот как-то развивать, и сестричество действует, и наше молодежное движение. И у нас проходят летом различные акции около храма, костры, детей приглашаем. Вот на День семьи, любви и верности мы собрались побеседовать, собрались прихожан и развесили объявления. И, к моему удивлению, пришли люди местные просто поговорить. Говорили о семье, о семейных проблемах. Сначала все, конечно, немножко скованно чувствовали себя, но потом пришлось уже всех говорить, что пора бы уже спать, нужно костер тушить. Поэтому батюшка наш тоже несет подвиг. Плюс у него 4 прихода сейчас. Это Порпище, Крулевщизна, Слобода и Гнездилово. Причем они разбросаны на таком расстоянии. Это надо гореть этим делом.
Есть своя история у колоколов храма в Порпище. О них рассказала в своей книге неутомимая исследовательница колоколов и колокольных звонов Белой Руси Елена Шатько. В годы Великой Отечественной войны гитлеровцами был снят самый большой звучный колокол, а колокола поменьше удалось закопать в правом пределе старости храма Владимиру Степановичу Каминскому и его 13-летнему сыну Ване. После войны колокола откопали и вернули на колокольню, а большой колокол привез из Вильнюса настоятель храма Михаил Кузьменко. В 1951 году батюшку арестовали и отправили на Северные Рудники. Впоследствии он был реабилитирован и закончил свое пасторское служение в Могилевской епархии. В свое время отец Михаил благословил на священнический путь одного из спасителей храмовых колоколов Ваню Каминского, впоследствии митрофорного протоиерея, духовника Туровской епархии Иоанна Каминского. О спасении своих колоколов хорошо помнят в Порплище.
Да, колокола у нас очень интересные. Во-первых, с колоколами связана такая интересная история, что 4 маленьких — это колокола, сохранившиеся еще с довоенного времени, которые не сняли на пушке, не разбили, не переплавили. А это все благодаря служившему когда-то у нас священнику и его маленькому сыну. Они вместе спрятали их, закопали под правым пределом, вот там, где стоит статуя Спасителя. И после войны они же уже их откопали, повесили. Но более интересно то, что у нас на колокольне наш большой колокол. У нас в епархии это самый большой колокол. Даже сейчас зачитаю на нем надпись, об этом свидетельствующее есть. Колокол был отлит в Санкт-Петербурге в 1872 году весом 27 пут 37 фут. Он такой довольно-таки увесистый, и звук у него действительно такой приятный и слышен далеко за Порплищами. Это колокол был послевоенное время куплен, но до войны висел колокол еще большего размера. И наши колокола даже, когда снималась программа «Обратный отчет», там говорили о звонах, к нам приезжала съемочная группа, записывали наш колокольный звон, потому что действительно очень такой он своеобразный, и мы звонили, нам вот передавался традиции наш звонарь Юлиан, который, к сожалению, недавно скончался. Он пел в хоре очень долго, постоянно был в храме и звонил. Вот именно по тем традициям, то есть как было тогда, так и сейчас продолжается, ни в коем случае не нарушая, потому что все-таки это то, что люди веками нарабатывали.
День Преображения Господня, престольный праздник, отмечают Порплище. Старинные колокола из века в век несут небу и людям благодатную радость.
О празднике Преображения митрополит Минский Изяславский Вениамин, патриарший экзарх сия Белоруссии.
Преображение Христово есть залог нашего собственного преображения. Как пишет святитель Григорий Палама, свет фаворский – это не тварный свет, но энергия Божества, которая может сообщаться и верным каждому из нас. Иными словами, тот самый свет, который увидели апостолы, доступен и нам через молитву, через участие в таинствах, через жизнь по заповедям. При этом заметим, для нас важно не то, чтобы видеть свет фаворский, а то, чтобы видеть свое несовершенство, работать над ним и становиться лучше. И чтобы Господь являл нам себя в жизни своей, таинственно показывая правильный путь и помогая нам становиться лучше. Часто мы, христиане, забываем о великом даре, дарованном нашей верой. Мы впадаем в уныние, когда встречаем скорби, мы раздражаемся, когда нас обижают. Мы ищем утешение в земном, не обращая взора к небесному. А между тем сам Господь призывает нас: ищите же прежде всего Царство Божие и правду Его, а все остальное приложится вам. Преображение – это напоминание о том, что наше истинное Отечество на небесах, как пишет апостол Павел, наше же жительство на небесах, оттуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Эти слова вселяют в нас надежду и укрепляют веру. Не только душа, но и тело наше призвано к преображению, к той славе, которую явил Христос на Фаворе. Мы также призываемся подняться на гору Фаворскую, хотя бы умом и сердцем отрешиться от суеты житейской, от того, что отягощает нас помыслами, чтобы увидеть славу Христову и вдохновиться тем примером, который являет Христос, Его величестве, Его любовь к человеческому роду, Его всемогущество. Именно такой у нас Небесный Предстатель, Покровитель и любящий Отец. И через это, чтобы мы вдохновлялись на духовный подвиг работы над собой. Господь по молитвам Пресвятой Богородицы, святых апостолов и всех святых, да дарует и нам хотя бы малую частицу того фаворского света, чтобы мы укреплялись в вере, возрастали в любви и с надеждой шли путем спасения.
Oh.